Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» продолжает трансляцию. В наступившем часе вы услышите следующие передачи. Через несколько секунд в нашем эфире очередная передача из цикла «Охридский пролог». Затем протоиерей Александр Шаргунов прочтет фрагменты из своей новой книги «Царь». В завершении текущего часа продолжение лекции заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова о церкви. В эфире православная радиостанция «Радонеж».
Святитель Николай Сербский Велимирович. Охридский пролог. Марта 3 по старому стилю Святая Церковь совершает память святых мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска, преподобной Пиамы, египтянины, неизвестной девушки из богатого дома в Александрии. Святые мученики Евтропий, Клеоник и Василиск были друзьями святого великомученика Феодора Тирана. Когда сей дивный Феодор славно скончался, они и далее оставались в темнице, и вследствие смены царского наместника в Амесии еще долго не были осуждены. Когда прибыл новый наместник, еще более бесчеловечный, чем его предшественник, то повелел он привести к нему на суд всех троих. Все трое были юношами, причем Евтропий и Клеоник родными братьями, а Василиск — родственник святому Феодору Тирану. Но по братской любви все трое были как родные братья. Так и перед наместником объявили они: как нераздельна Святая Троица, так и мы неделимы по вере и неразлучны по любви. Напрасны были все ласки со стороны тирана и тщетны его попытки подкупить Евтропия. Сначала он пригласил его к себе на ужин, но Евтропий отверг это словами из псалма: «Блажен муж и жени иди на совет нечестивых». Потом предложил ему наместник огромные богатства — 150 литр серебра, отчего Евтропий также отказался, напомнив наместнику, что Иуда за серебро погубил свою душу. После всех дальнейших попыток отвратить страдальцев от Христа, истязаний и мук, первые два брата были осуждены на распятие, а Василиск — на усечение мечом. И все отошли они в царство радости, где их ожидал их воевода, святой Феодор, прежде них прославленный Христом, Господом и Победителем. Благочестно пострадали они в 308 году. Преподобная Пиама, египтянина, ради Христа не захотела выходить замуж, но предалась подвижничеству в доме своей матери. Вкушала немного пищи, и то через день, проводя время в молитве и созерцании. Обладала даром прозорливости. Мирно упокоилась около 337 года, обручив свою душу Господу. Неизвестная девушка из богатого дома в Александрии. Отец ее был человеком добрым, много претерпевшим и ужасно скончавшимся. А мать, напротив, была женщиной злой, безмятежно проведшей свою жизнь, скончавшийся в мире и погребенный с почестями. Смущаемая недоумением, как жить, по примеру ли отца или по примеру матери, эта девица сподобилась видению, открывшего ей состояние отца и матери в мире оном. Отца увидела она в Царстве Божием, а мать во тьме и муках. Это и определило ее выбор – всю свою жизнь посвятить Богу и, подражая отцу, держаться Божия закона, несмотря на все препятствия и скорби, которые ей предстояли. С Господней помощью соблюла она закон Божий до конца и удостоилась небесного царства, в котором и встретилась со своим боголюбивым отцом. Ум собранный, к Богу Вышнему стремящийся, сердце пылкое, любовью горящее, не страшится муки, не скорбит о теле. Для таких Творец и есть Господь на деле. Ум, весь прильнувший ко Христу, вот смысл бытия. Евтропию через страдания открылась истина сия. А с ним и брату, Клеонику, и Василиску, чаду отрады, все трое были в пламени, как в сладостной росе прохлады. Ум ко Христу привязанный о муках не печется, страдания не стихают, молитва ж в сердце бьется. Мучений тот не замечает, кто взывает к Богу, он думает о нем, а не про мир убогий. Боящимся лишь Бога муки страха не доставит. Два родных брата на кресте бесстрашно Бога славит. Пусть телеса терзаются, но светел дух и чист. Поют хвалу Всевышнему, лик каждого лучист. Немолчно славит Господа, который их призвал. И смерть сию почетную им свыше не спослал. Телесные их ризы рвутся, не спадают вниз, но дух стремится к небу, воспарив. Прими же, Боже, наши души в свой покой, взывают мученики, и спасенье удостой. Да славим Тебя, Сыне Божий, в Царстве Вечном и в жизни радостной и бесконечной. Рассуждение. Рассуждая по-человечески, Христос послушанием возвысился до старшинства в церкви, в мире и в истории человечества. Никто не становится хорошим начальником без предварительной школы послушания. Адам утратил власть и владычество над животными и природными стихиями в ту минуту, когда оказался непослушным Богу. «Послушание бывает за послушание. Если кто слушает Бога, то и Бог его слушает», — сказал Авва Моисей. И тем не менее очевидно, что Бог больше слушает людей, нежели люди Бога, если взять во внимание, сколь беззастенчиво и неоднократно каждый день погрешают люди против Господних заповедей. Тот факт, что бессмертный Бог слушает нас, тленных, в большей мере, чем мы его, должен наполнить стыдом всякого имеющего хоть какую-то совесть. Святой Евтропий, мучимый вместе со своими двумя друзьями, помолился Богу: «Приди к нам на помощь, как пришел ты к рабу твоему Феодору, тирану». При этом затряслась земля, и послушный Господь явился со ангелами и со святым Феодором. И сказал Господь страдальцам: «Во все время вашего мучения стоял я пред лицом вашим, взирая на ваше терпение. Имена ваши будут вписаны в книгу жизни». Созерцание. «Да созерцаю Господа Иисуса, на Тайной Вечере, а именно, как избрал он хлеб и вино, два обычных состава пищи, и через них установил свою зримо-незримую связь с Церковью до конца. Как Тайная Вечеря в качестве таинства причащения прибыла до сего дня и прибудет до скончания века. Как ежедневно и почти ежечасно где-то в мире какой-либо священник освящает хлеб и вино и потребляет их, как тело и кровь Христову. Дивное видение сего! Проповедь о любви к ближним. А оставаться во плоти нужнее для вас. Послание святого апостола Павла к филиппийцам из главы 1. Озаренный Христовой любовью, апостол Павел признается в послании к филиппийцам, что смерть для него – приобретение, ибо жизнь его – Христос. Его любовь ко Христу влечет его к смерти, чтобы как можно скорее встать ему рядом со Христом. Но любовь к верующим людям заставляет его, однако, пока оставаться в теле. И все-таки это не две любви, разрывающие апостола и влекущие его в разные стороны, а одна и та же любовь, отверзающая пред ним две сокровищницы благ, первая из которых – блаженный мир на небе, а вторая – души верующих на земле. То небесное благо восполняется этим благом с земли. Дольняя сокровищница перетекает в горнюю. Уйти на небо – к этому влекут апостола любовь и воздаяние. Оставаться на земле – на это настаивает любовь и долг. И если смертный человек, братья мои, находит более целесообразным пребывать в теле из любви к собратьям, что тогда удивительного в том, что бессмертный Бог еще прежде апостола увидел, что нужнее обитать в Царстве Духовном. Сия исповедь апостола Павла перед филиппийцами не объясняет ли нам со всей ясностью мотивы воплощения Сына Божия? Там, на небесах, действительное Христово Царство и подлинная Христова жизнь, без примеси греха и смерти. Но любовь Сына Божия к людям усмотрела более полезным пребывать во плоти, на земле, среди людей. Поистине должны мы быть благодарны апостолу Павлу, что, объясняя смысл своей жизни, истолковал он нам тайну Христова пришествия и пребывания во плоти. Господи, дивен Ты во святых Своих! Тебе слава и похвала вовеки! Аминь.
И Тебе славу воссилаем, со безначальным Твоим Отцем, и пресвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки.
Вы слушали передачу из цикла «Охридский пролог» святителя Николая Сербского Велимировича.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
архимандрита Иоанна, Сергия, Бориса, Геннадия, Алексея, Василия, Валентина, Леонида, Маргариты, Натальи, Ангелины, Людмилы, Марины, Ксении, Маргариты, Неонилы, Галины, Елены, Натальи. Храни вас Христос.
Дорогие радиослушатели, в каждом номере православного обозрения «Радонеж» мы печатаем уже заполненную форму ПД-4 для того, чтобы вы могли удобно осуществить свое пожертвование. Если у вас есть наша газета, вы можете вырезать эту форму и оплатить в любом отделении Сбербанка. Спаси вас, Господи!
В эфире Радио Радонеж. Мы читаем фрагменты из книги протоиерея Александра Шаргунова «Царь». Читает автор.
Что происходило в доме Ипатьева? Мы переживаем времена, когда многие в нашем народе все больше надеются только на чудо, потому что человеческие естественные силы и надежды уже как будто полностью исчерпаны. Подлинная надежда на чудо — это вера в крест Христов. Недостает, к сожалению, готовности принять этот крест как спасение. Хочется обратить внимание еще на одно чудо, связанное с царственными страстотерпцами. В последние 2 десятилетия множество специалистов, журналистов, писателей внимательно изучают все подробности, связанные с екатеринбургским злодеянием, рассматривают со всей тщательностью, кто был на самом деле исполнителем этого преступления, кто первый выстрелил, из какого оружия, на каком расстоянии стрелял, кто перевозил тела убитых, кто расчленял их, сжигал, и все прочие ужасающие подробности. Так что создается впечатление порой, что они смакуют их. Но для нас выяснить, как это происходило, значит достичь той глубины, где может быть дан ответ, почему это произошло. Святые царственные страстотерпцы, как и все святые, настолько близки к подвигу Христа, что все связанное с их мученичеством исполнено пророческого смысла. Не случайно они занимают центральное место в истории русской святости минувшего столетия. И то, что происходило в доме Ипатьева, имеет таинственное продолжение в уже совершившихся и еще ожидаемых событиях в жизни нашей церкви и нашего народа. Когда царская семья оказалась в плену у безбожной власти, комиссары были вынуждены все время менять охрану, потому что под чудесным влиянием святых узников, находясь с ними в постоянном контакте, эти люди невольно становились другими, более человечными. Здесь с самого начала пророчество о том, что святые царственные мученики могут оказывать благотворное влияние на весь наш народ, отступивший от Христа, предавший помазанника Божия. И даже порой на тех, кто являлись исполнителями этого преступления. В конце концов, большевики были вынуждены поставить стражниками людей особого типа, из так называемой «Красной гвардии». Типичным представителем их был комендант Ипатьевского дома Авдеев, бывший уголовник, запойный пьяница, который был ранее 4 раза судим за кровавые убийства и грабежи, а теперь представлял себя жертвой старого несправедливого режима. Большевики охотно доверяли подобным личностям охрану царской семьи, говоря, что такие люди им социально близки. Они были им близки духовно. Здесь можно усмотреть прямую параллель с тем, что сегодня происходит в России. Вчерашние руководители коммунистов явили нам, выражаясь их терминологией, сращивание с криминальными структурами, с уголовниками. Для них они оказались духовно близкими, и с помощью этих сил они надеются удержать власть над Россией. Комендант Авдеев и его команда издевались над царственными страстотерпцами, над детьми, над чистыми невестами Христовыми, рисуя всякие непристойности на стенах дома Ипатьева, подписывая их скверными словами. Не проступает ли здесь та реклама растления беззакония, которая наполняет улицы наших городов и входит в наши дома через телевидение? Сегодняшние христоненавистники у власти окружают этой уголовщиной всех детей России. За 12 дней до расстрела царской семьи, в свою очередь, Авдеев и его подчиненные тоже были сменены. Новой охраной стала бригада интернационалистов из австрийцев, чехов, латышей, евреев, малограмотных, идеологически отравленных до мозга костей. В последние дни, накануне страданий, царственным страстотерпцам приходилось быть в этой атмосфере удушающей ненависти. Не такая ли перспектива ожидает всю Россию в недалеком будущем, когда для нашего народа будут подобраны такие распорядители, для которых вообще ничто русское не будет иметь никакого значения? Особое место в ряду этих преступников занимает фигура предводителя убийц Юровского. Он был постоянно на связи с Троцким, Лениным, Свердловым и прочими организаторами злодеяния. Именно Юровский в подвале Ипатьевского дома прочитал распоряжение Екатеринбургского исполкома и первый выстрелил прямо в сердце нашему святому царю. Он стрелял в детей и добивал их штыком. После убийства святоотцевских страстотерпцев в подвале Ипатьевского дома на стене была обнаружена надпись на немецком языке: «Царь Валтасар был убит своими слугами». Это дало повод для рассуждений, не было ли убийство ритуальным. Аргументы в этой полемике напоминали то, что говорилось во время знаменитых антисемитских процессов в начале XX века накануне революции. С той только разницей, что теперь евреи не были для русских людей жертвами и гонимыми, а гонителями и убийцами. Мы знаем, что большинство среди верхушки большевистской власти, а также органов репрессий, таких как зловещие ЧК, были евреи. Впоследствии на этом основании нацисты стали говорить об иудео-большевизме как главной опасности для человечества. Это была одна из самых излюбленных тем их пропаганды. Конечно, то, что произошло тогда, было своего рода проекцией на установление иго лютейшего паче всякого иного, как говорится в молитве новым мученикам российским. Здесь пророческое указание на явление из этой среды человека беззакония Антихриста. ибо Антихрист, как учат святые отцы, будет по происхождению иудеем из колена Данова, и его появление будет подготовлено грехами всего человечества, когда темная мистика, разврат и уголовщина сделаются нормой и законом жизни. Мы далеки от мысли, чтобы осуждать какой-либо народ за его национальность. В конце концов, сам Христос по плоти вышел из этого народа. Его апостолы и первые христианские мученики были иудеями. Дело не в национальности. Царь Николай II, как кто-то тщательно исчислил, имел только 1% русской крови. Заметим, это одно из ярких доказательств того, что власть православного монарха не есть просто национальная традиция русского народа, а благодатное установление Божие. Вспоминается рассказ из тех времен, когда, согласно установке власти, имя Божие должно было быть навсегда забыто на территории СССР. Одна девочка-первоклассница по секрету показала своей подруге лист, вырванный из художественного альбома с изображением Христа. «Кто это?» — спросила ее подруга. «Он чисто русский», — ответила та с непоколебимой убежденностью. В этом наивном утверждении была глубокая истина. В каждом народе и каждом человеке подлинно только то, что принадлежит Христу. Царь-страстотерпец особенным образом духовно связан с русским народом. И судьбой своей, и служением, и готовностью принести себя в жертву за спасение России. Он это совершил, и мы молимся ему, отдавая ясный отчет в том, что грех цареубийства сыграл главную роль в страшных событиях XX века для русской церкви и для всего мира. Перед нами стоит только один вопрос – есть ли искупление этого греха, и каким образом оно может быть осуществлено? Церковь всегда призывает нас к покаянию. Это значит к осознанию того, что произошло и какое это имеет продолжение в сегодняшней жизни. Если мы действительно любим нашего святого царя и молимся ему, если по-настоящему ищем нравственного и духовного возрождения нашего Отечества, мы должны не пожалеть никаких сил для того, чтобы преодолеть страшные последствия массовой апостасии, отступничества от веры отцов и попрания нравственности в нашем народе. Есть только два варианта того, что ожидает Россию. Либо чудом заступничества царственных страстотерпцев и всех новых мучеников российских Господь дарует нашему народу возродиться ради спасения многих. Но это произойдет только при нашем участии, вопреки естественной немощи, греховности, бессилию и маловерию. Либо, согласно Апокалипсису, Церковь Христову ждут новые, еще более грозные потрясения, в центре которых всегда будет крест Христов. Молитвами царственных страстотерпцев, возглавляющих сон новых мучеников и исповедников российских, да будет дано нам выстоять в этих испытаниях и стать причастниками их подвига. Крест – место откровения. когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я, говорит Господь. Крест – место апокалипсиса, раскрытие не только тайны Бога, но и человека в личной судьбе каждого из нас и в истории. В апокалипсисе говорится о двух свидетелях, преследуемых зверем и убиенных. Тела их были выставлены на показ на месте, которое духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. Это есть место, где Церковь пребывала во время самых великих за всю историю на нее гонений. Это есть место, где она пребывает до конца времен. Сегодня святые царственные страстотерпцы, все новые мученики и исповедники российские, призывая свергнуть запинающий нас грех и с терпением проходить предлежащее нам поприще, напоминают о том, что Господь вместо предлежавшей Ему радости претерпел крест. И такими мы видим их на иконе, где каждый держит в руке крест Христов. О какой радости идет речь? О радости, о полноте блаженства, которую Господь привечно имел у Отца, и которой Он вольно лишил Себя в воплощении, или о радости легкой земной победы, предложенной Ему Искусителем в пустыне, или, может быть, о призрачной радости спасения от смерти, когда Он с крепким воплем молился в Гефсимании. «Впрочем, не моя, говоря, Отче, но Твоя воля да будет». И отверг эту обманчивую радость, чтобы достигнуть той, которую он имел изначально, и дать ее всем. Есть некоторые, стоящих здесь, говорит в Евангелии Господь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царство Божие, пришедшее в силе. Еще не о втором пришествии, говорит Господь, а о победе на земле и о земной победе. О победе на земле, которой причастились Христовы ученики в Его воскресении, и которые некоторые из нас, стоящих здесь, сподобляются и сподобятся, узнавая то, что око не видело и ухо не слышало, и что не всходило на сердце человека. И о земной победе, которую должны были одержать Его служители, и которая еще может быть сегодня дарована Церкви, хотя по-человечески рассуждая, это абсолютно немыслимо. Что впереди могло ждать тогда Христа? Смерть, как разорителя закона и преступника, и ученики Его, которые, конечно же, рассеются, как только будет поражен пастырь. Их совершенно сотрут с лица земли, и следа от их учителя и от них не останется в мире. Но через 30 лет с небольшим, как свидетельствует история, после того, как были сказаны эти слова, христианство распространилось по всей Малой Азии. Антиохия стала великим центром Церкви Христовой. Христианство проникло в Египет, укрепилось в Александрии, пересекло море и прибыло в Рим и заняло Грецию. Совершилось победоносное, ничем не остановимое шествие веры Христовой в мире. Невозможное человеком оказалось возможным Богу. Задумаемся в свете креста о путях Божиих в истории, которые столь часто не наши пути. О судьбах России, о революции 1917 года, о святом нашем государе, обо всем, что происходит в мире. Постараемся увидеть в этом свете все, что совершается лично с каждым из нас. Совершенно очевидно, что успех или неуспех всякого начинания и предприятия зависит от того, насколько на самом деле с нами Бог. С нами Бог. Вот что с предельной силой, с крестной силой означает распятие Христово. За грехи и беззаконие наши предано поруганию наше Отечество, и мы терпим поражение за поражением. Сколько раз Ты спасал нас, Господи, заповедью Твоею, светом лица Твоего, а теперь ты не хочешь идти с нами, потому что мы идем с силой мира сего и становимся, как говорит Псалом, добычей ненавидящих нас. Но мы не можем забыть тебя. Этой крестной молитвой молится Церковь. Господи, сил с нами буди, иного бы разве тебе, помощника в скорбях неимомы. Господи, сил, помилуй нас. Однако мы не должны ни на мгновение забывать о том, что крест — не только сила, но и немощь, не только победа, но и поражение. В самом деле, разве Господь обещал Своим земное благоденствие? Разумеется, Он дал хлеб расслабленному от усталости и голода народу, но Он сделал это для того, чтобы научить, что есть другой хлеб, шедший с небес, для того, чтобы дать этот хлеб, пришел Он в мир. Он не обещает радости земных Своим друзьям, Он возвещает, что они будут гонимы за имя Его. И в политическом плане мы приходим к таким же утверждениям. Если бы верность Богу всегда была источником исторических побед, успех народов был бы доказательством благословения Божия, а не успех отвержения. Посмотрите, говорят, на Америку и Европу, каким они наслаждаются благополучием и миром, и все это потому, что народы их не отступили от веры и нравственности, как Россия, которая вполне достойна теперь своей печальной участи. Но ничто так не опасно, как подобный скорый и поверхностный суд, который видит в успехе оправдание. Это еще надо действительно разобраться, какая там вера и насколько прочна их нравственность, и кто на самом деле ближе стоит ко кресту Христову. Возьмите, например, Голландию и Швецию, которые опережают другие страны по материальному процветанию и всевозможным демократическим свободам, и в то же время не желают никому уступать первенство по распространенности разврата и числу самоубийств. И священная история Ветхого Завета свидетельствует, что избранный народ мог быть исполненным скорби народом, а победа языческих народов вовсе не означала их избрание. Тем более в Новом Завете странно было бы предаваться земным иллюзиям. Как будто Христос не бежал от толпы, которая хотела сделать Его царем, как будто Он не противопоставлял Божие Кесарева, как будто Он на вопрос Пилата «Ты царь Израилев?» не дал решительного ответа «Царство мое не от мира сего». Однако есть Божий суд в истории, ибо вся история как бы пронизана тайной креста. Эта тайна упраздняет одновременную, на плоскости лежащую, взаимозависимость правды и счастья. То же самое следует сказать о судьбе последнего нашего святого царя, который является символом подлинной России. Противники канонизации императора Николая Александровича строили свои доказательства, прежде всего на ложном крестоборческом богословии. Государь, допускают они, смертью своей искупил личные свои грехи, но не более. Книга Ива Многострадального напоминает нам, как опасны подобные заблуждения. В ней ответ на очевидный соблазн, который составляет несправедливость этого мира, где невинные столь часто являются жертвами, в то время как их гонители торжествуют. Где же Бог? В отчаянии вопрошают ревнители земной правды. Бог на кресте. Он научает нас ценить земное согласно Его значению. И Бог раздает богатство своим врагам, точно так же, как друзьям. Он светит солнцем и дождит на неблагодарные злые, чтобы, как говорит святой Иоанн Златоуст, сделать их безответными в день суда, а праведникам, беззаконно мучимым, воздать большим утешением. А может быть для того, чтобы луч света так коснулся однажды кого-нибудь из злых на земле, что перевернулась его душа, и он с изумлением взглянул на милосердного Господа. Крест – временное поражение, не дает остановиться на земных перспективах, удовлетвориться земным. Крест заставляет превосходить их, быть выше их. Он открывает душу вечной жизни. Но крест не противоречит земному плану, потому что он предполагает его существование. Земное – это плоть, которой нельзя пренебрегать, потому что она дана нам Богом. И тайну тела, как тайну души, мы не можем никогда до конца постигнуть. Единственное, что мы знаем о нашем теле, с этим телом мы умрем и воскреснем. Тайна творения и искупления – единая тайна божественной любви, которая говорит нам, какая польза человеку или какая польза народу, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит.
Евангелие, жития святых, проповеди, новости общественной и религиозной жизни, комментарии ведущих богословов и пастырей Русской Православной Церкви, передачи для детей и юношества, очерки и репортажи в России и за рубежом. Радио Радонеж, 7292 FM. Предлагаем вашему вниманию продолжение лекции заслуженного профессора Московской Духовной Академии Алексея Ильича Осипова о церкви.
Каким образом постигаем истинность того или иного момента вероучения? Каким образом? Есть такой термин «консенсус патрум» – «согласие отцов». Опять «согласие». Это же термин по своей идее, прямо соединимый с соборностью. Всюду присутствует это начало соединения, вот этого органического единства. Значит, кафолический означает в данном случае, предполагает, и истинность, исходящая из чего? Из соборности, из целостности. Истина не то, что говорит один человек. Или даже несколько человек. Нет, нет. Истина то, что соответствует целостному восприятию церкви как таковой. И эта целостность в чем постигается? В единодушии тех, которые мы не сомневаемся, которые по существу действительно приобщились к Духу Божьему и являются действительными членами церкви. Это соборный голос отцов, святых отцов. Вот что означает кафолический. Ну и, в конечном счете, последнее свойство, которое называется в символе веры, и которое тоже о многом говорит. Церковь апостольская. Насколько я вам скажу, серьезен вопрос этот сейчас, это трудно переоценить. Сейчас, то есть в наш век, интенсивных, межхристианских, интерконфессиональных, то есть между конфессиями связей. Что такое апостольская церковь? Это вопрос очень важный. Все христианские конфессии нашего времени претендуют и прямо называются апостольскими церквами. Все. И католическая, и вся совокупность, множество церквей протестантского толка. Все называют себя апостольскими. Одним из вопросов, который стоит в экуменическом движении, это вопрос об апостольском преемстве, об апостоличности церкви. Ибо действительно верно, церковь та, которая построена на апостолах. Почему она называется апостольской? Они нам дали само Священное Писание. Они же записали учение Господне. Они дали первую интерпретацию, если хотите, или разъяснение этого учения Господня в своих посланиях. На апостолах стоит церковь. Они же осуществили первую заповедь Христа, шедше научите вся языки, то есть все народы. Они показали пример этой проповеди. Показали какой пример? Не просто пример ревности. Нет, нет. Ревность подчас возникает, ой, с какой силой у человека, который только что услыхал. Он еще ничего не знает, он же готов кричать всему миру и проповедовать православие. И такие подчас вещи проповедует, что за голову схватишься. Нет, нет, не о ревности еще идет. Ревность без мудрости, да избавит Бог. Речь идет о другом. Апостолы-то когда пошли проповедовать? 50 дней были в Иерусалиме, в страхе и трепете, сидели за закрытыми дверями страха ради иудейского, и голоса не показывали. Они тогда пошли проповедовать, когда действительно получили Святого Духа Божьего. Вот когда, да, в их времена это было чудо, это было сверхъестественное явление, без которого церковь не могла бы существовать. Христианства бы не было без этого факта, но... Это же был первый век. Это, если хотите, исключение чрезвычайное. Но этим что обозначено? Великое дело. Не приобщившись Духу Божьему, не пожив по-христиански, не узнав себя, кто я есть на самом деле, не смирившись, я бы особенно обратил на это внимание. Не увидев себя грешником, не смирившись, и не получив духа, ну, хоть бы благожелательства к другим людям. Не свысока, а снизоты, если хотите. Видя себя равных себе людей, которые, может быть, лучше меня пред очами Божьими в 1000 раз, чем я. Не получив всего этого, не смеет человек выходить на проповедь. Апостолы тогда только пошли, когда получили Духа Божьего и когда смирились. Помните, как апостол Павел просил? Просил, умолял, трижды обращался ко Христу, чтобы он исцелил его. Помните, писал? «Был дан мне ангел сатанинский, пакостник плоти. Трижды молил я Бога, чтобы освободил он меня от этого мучителя». Что ответил Господь? Известно, что он сказал. «Нельзя, кажется, было ему дать». «Достаточно тебе моей благодати, ибо сила моя в немощих совершается». Только человек, который увидит, что он действительно не выше других, а что он немощный и больной, может быть, гораздо больше других он болен, только этот человек может быть истинным проповедником христианство, истинным проповедником того апостольского слова, на котором стоит церковь. Не может быть проповедником человек, не смирившийся, гордый, видящий себя выше других и потому не имеющий любви к другим людям. Любовь рождается только из подлинного видения своего недостоинства, своей неспособности быть настоящим христианином. Когда я увижу, что я ничто, ничего не могу без Бога сделать. Тогда только я отнесусь с жалостью, если хотите, с пониманием, с состраданием к другому человеку, с любовью. Нет любви – нет христианства. Нет любви – нет проповеди христианской. Хотя бы вам тут трижды доктора проповедовали что угодно. Нет этого и быть не может. Любой дьявол и бес знают в 1000 раз, чем все доктора богословия. Любви у них нет. А любви нет потому, что нет смирения и не может быть. Вот о чем говорит признак апостольской церкви. К сожалению, об этом почему-то как-то упускается и не говорит. Вот что такое церковь апостольская. А не только то, о чем все говорят. Что да, она основана на апостолах. Ну верно, основана 2000 лет тому назад. Что дана заповедь, да, проповедовать, продолжать миссию апостольскую. Вот тут великолепно, тут я сразу поднимаю голову. Да, сейчас я буду проповедовать, слушайте меня. Я вас научу. А самым главным забываем, что невозможно проповедь христианства, проповедь христианского Бога, Христа, который есть воплощение любви, об этом говорит крест, не имея в себе любви. Нельзя проповедовать христианство, Христа, смирившегося до предела, до креста, до позора величайшего, не имея смирения. Вот о чем говорит апостоличность церкви. Вот что такое верую в апостольскую церковь. Вот, оказывается, где может быть хоть маленький намек на апостольство в христианине, когда он может продолжать с величайшим смирением, будучи поставлен в условия необходимости и понимая заповедь Божию, проповедовать христианство. Вот когда он может. Только любовью христиане побеждали мир и обратили языческий мир в христианский. Только отсутствием любви развращается христианство. Сколь бы пышным оно ни было, хоть миллионы церквей и монастырей, хоть самые торжественные богослужения, все это в мгновение ока будет слизано, как корова языком, как это имело место в 1917 году. Не в этом христианство, не в этом, потому что церковь. Внешность – это атрибут второстепенный, вторичный, малозначащий. Да, он отчасти нужный, конечно, но не это главное же. Вот что такое апостоличность. Но с этим связаны есть и другие моменты. Это, я сказал, главный момент. Это главный. Все прочее – это второстепенно. И вот сейчас еще об одном, так сказать, не главном, хотя очень серьезном для нашего времени моменте. Я уже сказал, что сейчас проблема апостоличности является одной из актуальных проблем в межхристианских связях. Верно. Все церкви заявляют о своей апостоличности. Православные, католическая, протестантские и так далее. А вот исходя из только что сказанного, мы сейчас можем отчасти хотя бы и понять, где же заключена эта апостоличность. По каким признакам можно узнать, что церковь ложная или истинная? По каким признакам? Есть три признака, очень важные, существенные признаки. Правда, о них не каждому можно судить. Для этого надо действительно иметь и достаточно, может, богословское образование. Но их нужно знать. Мы прекрасно понимаем, в каждой церкви, православной и неправославной, всюду люди грешные. И поэтому, если мы начнем судить о церкви по тому, ну, знаете ли, по внешним проявлениям жизни, то здесь мы во веки веков ни до чего не договоримся. Есть другие признаки. Надо искать объективных признаков, а не субъективно воспринимаем. В чем же эти объективные признаки? Первый и важный признак, объективный признак, свидетельствующий о том, что мы имеем дело здесь, ну, с церковью действительно. Это правильное вероучение. Понимаете, кто может судить о том, правильное или неправильное вероучение? Ну, правда же, здесь надо довольно много знать. Есть ли возможность, в конце концов, оценить? Есть. Все-таки есть. Вся, если хотите, наша церковная вера, христианская вера, в конечном счете базируется на определениях первой тысячи лет. Все основные догматические вопросы вероучительные были там рассмотрены благодаря злобе еретиков. Да, были рассмотрены. Как это ни парадоксально, но именно так. То есть есть некая основа веры. Есть некая, если хотите, сумма вероучительных истин. Есть она. Есть. Только нужно что? Заняться и посмотреть, в какой мере действительно та или иная церковь христианская соответствует вот этим основополагающим истинам веры. Это первый принцип. Второй, о котором, к великому сожалению, почти никогда не говорят. А который, если хотите, составляет живой нерв, саму жизнь церкви. О чем идет речь? Речь идет об основах духовной жизни, о принципах, не о самой духовной жизни. Ибо это дело личного, каждого человека. И туда заглянуть довольно трудно. И тем более мы не можем судить о совокупности людей, принадлежащих церкви. Какова там духовная жизнь в какой-нибудь там Вестфальской лютеранской церкви? Что мы можем тут судить? Нет, речь совсем не об этом. Речь идет о принципах духовной жизни. О принципах. Эти принципы мы можем изучать теоретически, головой. Даже независимо от нашего отношения. То есть мы можем объективно подходить к этому вопросу. И посмотреть, да, что соответствует, а что не соответствует духовной жизни. Опять каким образом? Вот здесь уже необходимо знание святоотеческого учения. Необходимо аскетического учения. Например, можно себе воображать Бога и ангелов, или нет во время молитвы? Игнатий Лойола скажет, не только можно, нужно. Пишет целую книгу, духовные упражнения. Почти каждый из них, который сопровождается таким понуждением, вообрази себе, и начинаются картины. Представь себе, и начинаются картины. Древние отцы категорически запрещают это. Семен Новый Богослов, подводя, если хотите, своего рода, ну, не итог, а выражая учение отцу, даже так говорит, тот, кто воображает себе во время молитвы Бога или ангелов, или святых, в конечном счете может сойти с ума. Посмотрите, какой вопрос серьезный. Молиться. Как молиться? Ух, какой это важный вопрос. Можно, знаете ли, четки так, что только сверкает в руках. А святые отцы говорят, не может быть правильной молитвы, если она не совершается с вниманием. Это душа молитвы, вниманием, благоговением и сокрушением сердца. Посмотрите, Богу нужно не наше празднословие. Апостол Павел пишет, лучше 5 слов умом, чем тьму, то есть 10 000, языком. Подумайте только. Одним словом, принципы духовной жизни – это в высшей степени важная область. То есть это центральная область. Это сама и есть религиозная жизнь. Ибо если догматы мы можем понимать или не понимать, ошибаться или не ошибаться, они касаются, так сказать, ну, теоретической стороны, то духовная жизнь есть сама жизнь, во время которой мы можем или приобщаться к Богу, или, напротив, уходить от Бога, впадать в прелестное состояние, в самомнение. Примеров этого бесчисленное множество.
Продолжение лекции слушайте завтра в это же время.